Здравствуйте, дорогие друзья. Шалом Рав. Приветствую вас из Иерусалима. Сейчас мы начинаем новую беседу из цикла «Еврейское поведение». Называется название беседы «Скромность по-еврейски». Но сначала несколько слов я должен сказать перед тем, как начать излагать основную тему. Дело в том, что сам наш подход к тому, как мы даем эти беседы, и мы, как мы устраиваем эти занятия, заключается в том, что мы берем текущий недельный раздел и оттуда извлекаем некоторый стих, который касается именно нашей темы, темы мусара, еврейского поведения, этики. И на это делаем основой нашей беседы. Но дело-то в том, что недельные главы не всегда, недельная глава, недельный раздел не всегда один и тот же для всех евреев мира. В Израиле ныне читают один недельный раздел, а за пределами Израиля, или, как говорят, в Галуте, читают другой раздел. Почему так происходит? Потому что, например, сейчас мы находимся с вами в календаре сразу после завершения праздника Шивот. Шивот в Израиле, как известно, как и все остальные праздники, кроме Нового года, Рош ха-Шана, все остальные праздники, Песах, Шивот и Суккот, первый день праздника, длится один день. Потом идет Холь ха-Моэд, праздничные будни, а потом завершающий праздник, один день, после чего начинаются будни. А за пределами Израиля все праздники, которые я сейчас только назвал, длятся два дня. И на этой неделе, которая только что прошла, Шивот длился два дня. Первый день, совпадающий с израильским, и второй день. А в это время, во второй день, в Израиле была суббота. Это был не праздник, а день после праздника. И мы все здесь читали недельную главу, следующую. И вся неделя шла под знаком этой главы. Я, правда, был в это время в Москве, я был не с израильтянами, но я читал субботнюю молитву. Так получается, что в Израиле это была неделя Насо, одна из недельных глав книги Бамидбар, а за пределами Израиля не было недельной главы. Теперь за пределами Израиля это будет Насо, а у нас Багалатха. Поэтому у меня была проблема, возник вопрос, что делать, читать по-израильски или в согласии с тем, что делают евреи за границей. Я решил читать по-израильски, почему? Можно лучше упреждать, чем опаздывать. Багалатха, сейчас мы будем говорить на эту тему, а те, кто находится и смотрит нас, или потом будет смотреть в записи, находятся за пределами Израиля, для тех наша беседа не потеряет актуальность, по крайней мере, на следующей неделе. Сегодня у нас Багалатха. Тема скромности. Скромности в поведении. У меня тоже большой вопрос был о том, что как это назвать. Обычно называют это анава скромность. Сейчас мы увидим, откуда все это берется. Дело в том, что и в русском языке, и во многих других языках под словом скромность скрывается сразу, несколько тем. А именно скромность в поведении, скромность в одежде и так далее. Вести себя нескромно. Под этим словами скрывается сразу несколько смыслов. Совершенно в разных ситуациях мы слышим эту фразу, как произносит ее к человеку с осуждением. То сегодня мы будем говорить о совсем другой скромности, не о скромности в одежде, в частности, о женской скромности, а о скромности именно поведенческой, о скромности, которая называется в следующем. В поведении, в одежде предполагается, что еврейская скромность предполагает, что человек, который ведет себя скромно, не смотрит на других сверху вниз. Больше того, это недостаточно. Человек, который относится к каким-то другим людям, каким-то образом, он смотрит на других людей, как на людей выше себя, независимо от настоящего их уровня. Называется шфела. Низкий духом. И откуда возникла эта моя трудность в переводе? Дело в том, что само понятие «низкий духом» во всех остальных культурах отражает явно отрицательные качества. То, что мы осуждаем. Человек низкий духом – это низкий человек, низкопавший. В иврите понятие «низкий» совсем другое. Это не низкий ростом и не низкий по какому-то уровню. Низкий – это значит, он шфела, он ровный, он не показывает самого себя, как будто он как горы на долиной. Он на том же уровне, как все остальные люди. Ни в коем случае не выше. И это очень важно, чисто поведенчески. И этим еврейское поведение отличается от всех остальных. Там, от теории морали, этики в других народах, в других культурах, в других цивилизациях. Там, где вы слышите фразу «я профессор культуры» или «я профессор математики, а ты кто такой, как с вами разговариваешь», совершенно недопустима эта фраза, совершенно недопустима в устах раввина. «Я знаю Тору, много знаю Тору, а ты ее не знаешь, как с вами разговариваешь неуважительно». Это называется «человек не обладает той скромностью, о котором сейчас будем с вами говорить». А теперь приступаем к нашей беседе. Написано в книге «Бамидбар» в главе 12, 3 стих. Посмотрите. Больше всего, посмотрите, начиная с первого стиха, весь этот кусочек. Это завершение раздела Бхагаладха. Сам стих звучит таким образом. «А человек Муше очень скромный», там написано так, «очень скромный из всех людей». Перевод обычно «самый скромный из всех людей». «Из всех людей на земле». Называется «самый скромный человек». Других таких не было. Обратим на минуточку внимание на то, что все это записано рукой Муше. На эту тему тоже поговорим дальше. Что за отрывок? Дело в том, что там так написано. «И говорили Моше, говорили Мирьям в Аарон», Мирьям первая, «бе Моше», «о Моше» или «по поводу Моше», касательно его жены, Кушит, той женщины из страны Куш, которая взяла себя в жены, потому что она была Кушит. И говорили они, во многих переводах, посмотрите, написано «и оговаривали», хотя написано просто глагол «дабер» и «добру». И оговаривали ее по этому поводу. Не написано, что они говорили. После чего сразу написано. И так они сказали. Ну, какую-то фразу же они сказали, так сказали. «Разве с ним одним», это означает, что они говорили это не перед Моше, а перед другими людьми о Моше. «Разве с Моше разговаривал Всевышний? Он говорит со всеми нами». И услышал Ашем, так написано, и услышал Ашем. Наверное, эту речь услышал. А после чего следует, а человек Моше был самый скромный из людей. После чего Всевышний вызвал Мирьям и Аарона к Мишкану, к переносному храму. Они пришли, после чего им было сказано, выйдите. После чего им было объяснено, кто такой Моше, какого рода он пророк. Отсюда мы видим, что не такой, как все пророки, пророк Моше. Он особый, доверенное мое лицо, так переводится очень часто, после чего он поразил некоторой болезнью Мирьям, вы сами знаете, там было написано, и она вышла из стана, и 7 дней из стана, из того лагеря, в котором стояли евреи, ближайшие 40 лет по пустыне, и да, очень, очень характерно, очень интересно написано, и все стояли, ждали в этом стане, стан стоял все 7 дней, пока Мирьям не закончил свои 7 дней пребывания в виде наказания за пределами стана, после чего она вернула стан. И Моше попросил, единственное, что он сказал, единственная его прямая речь во всем этом отрывке, он попросил Всевышнего: излечи, пожалуйста, Мирьям. В чем заключалась его скромность? Наверное, в том, как мы видим, так оно и есть, в Мидраше об этом пишут, скромность заключалась в том, что он ничего им не ответил, он смолчал. Мидраш приводит слова. Что они сказали о Моше? Они сказали о том, что вот он взял жену, и жена достойная, согласно некоторым из Мидрашей, и он оставил ее, занимается только Торой, занимается только еврейским народом, не выполняет своих обязанностей семенина, мужа, отца, он вне дома, вне своего шатра. Это было осуждение, высказанное устно, этого делать нельзя, и Моше ничего не ответил. Таким он был скромным человеком. Так было написано. Качество скромности заключается в том, что человек обязан, не должен стараться поднять себя в чужих глазах. Муше не нужно было сказать таким образом: нет, извините, у меня есть причина, почему я не нахожусь дома. У меня есть причина, почему я оставил свою семью на время. И скромный – это тот человек, который… Это частный случай, это не полное определение. Главное, он не поднимает себя в чужих глазах, тем более словами. Его обвиняет, он должен человек или ответить по существу, когда его призывают к ответу, или, чтобы избежать ссор, он вообще молчит. Вообще лучше всегда молчать во всех этих случаях. Почему? Не стараться поднять свой статус в чужих глазах. Это называется еврейской скромностью. Написано в этих стихах, что он был скромным, он был очень скромным человеком, Миколя Адам, так сказано, в «Аиш Моше, Меод Анаф, Миколь Адам, Шальпне Адама. Человек Моше, скромный, очень скромный из каждого человека, немножко, извините за корявый перевод, из всех людей, которые на земле. Сказано «из всех людей». Мидраш поясняет эти слова, что значит «из всех людей», «из каждого человека». Более скромный, чем любой из всех остальных людей. Там так написано. Мидраш сказал, согласно Мидрашу, Всевышний сказал такую фразу: «Я вам даю величие, евреи, а вы сами себя принижаете, применьшаете, являетесь скромными людьми». А именно, Аврааму однажды было нечто предложено, он сказал: «Ванухи афар ваэфер, я ведь только прах и пепел. Кто я?» Слова «кто я» – это я сейчас добавил. Сейчас я скажу, откуда я их добавил. Однажды то, что там было сказано, разговор был с Моше, и Моше такую фразу сказал: «Ванаху ма, а мы», – он говорил от себя и Аарона, – «а мы, кто мы такие? Мы же не Всевышний, чтобы отвечать за вас, чтобы нести ответственность такого рода. Мы ничего не можем сделать, мы простые люди». «Ванаху ма», «ма» – не «ми», он сказал, «кто», а «ванаху ма», «что мы такое?» А Давид… Пример такой же ситуации очень просто сказал. Давид, будучи царем уже, он сказал такую фразу: «Ванухи тлат вло иш». «Я», в скобочках, «царь», «я царь», «я червь», а не человек. Между прочим, аллюзия с тем, что сказал Державин в русскости. Помните, да? «Царь», «червь», противопоставление. Именно это, именно ссылка, именно на это. Явная ссылка. И все, при всем при этом, надо вам сказать, это очень важная вещь, самоуничижение – то есть опускание самого себя, уменьшение собственной значимости вообще-то запрещается в Торе, потому что ты создан по образу Всевышнего, и нельзя этот образ унижать. Поэтому нельзя приходить и говорить: ну кто я такой, мы не ангелы, всякое у нас творится. Да, я не очень хорош, да, я слаб. Это называется самоуничижение, это запрещается. То есть Авраам, Моше и Давид, если говорить в хронологии, они сказали это в силу некоторых вынужденных причин. Они сказали о том, что они сознают собственную значимость. Какую значимость? Они не выделяются ничем от всех остальных людей в сторону того, для того, чтобы их как-то особым образом почитали. Мы говорили на эту тему в наших беседах, я сейчас только упомяну сноску, я сейчас не готовил, но я должен об этом сказать. Дело в том, что уровень человека – финальный результат того, что человек делает в этой жизни, не согласуется с тем, в каком он уровне находится. Уровень может быть очень высоким изначально. Стартовая позиция у человека может быть изначально высокая. Есть люди, которые просто родились такими, которые не могут и дальше это проявляют в себе, не могут говорить неправду. Есть люди, которые необычайно теплы по отношению к другим людям. Есть люди, которые холодны, так они родились. Темперамент, привычки, генетический набор внутренних свойств. У человека есть уже какой-то уровень, о котором мы можем его оценить. Вырастет человек, ничего совсем не изменяем, мы скажем: о, этому человеку доверяем. Мы этому доверяем не всегда. Этому всегда доверяем. А теперь меня интересует, этот человек что-то сделал для того, чтобы этот уровень достичь? Или же он ничего не сделал, больше того, может, что-то растерял, или в крайнем случае остался на этом уровне? Так вот, в финале нашей жизни смотрит на то, какие я усилия сделал для того, чтобы вырасти, чтобы достичь некоторый уровень. Не ту точку оценивает, к которой я пришел. Не за эту точку нужно меня уважать, а за то, как я к ней пришел, как я к ней поднялся. Это и называется величие человека. Поэтому мы друг друга уважаем именно образ и подобие Бога, которое Он дал Всевышний нам. Мы уважаем друг друга старания оставаться людьми. Одному это удается, второму меньше удается. Второго человека мы не осуждаем, а помогаем ему преодолеть эти трудности. Но так или иначе, если я на самом деле что-то почитаю в своих раввинах, в людях, убеленных сединой, я уважаю в них ту Тору, которую они выучили. А говоря простым языком, совсем простым языком, те усилия, которые они сделали не только в учебе, а в своем отношении к людям. Это самое главное. А теперь идем снова согласно записи нашей лекции. Итак, мы видим, что Мидраш говорит о том, что Миколя Адам, Адам, и слово не случайно, Алиф, Далит, Мем, это буквы, из которых стоит это слово, Авраам, Давид и Моше. Весь человек, и это есть не что иное, как умение умолить, а принизить. Адам – это тот, кто, как Авраам, Давид и Моше, подносит себя людям, не глядя на них не сверху вниз, а, извините, снизу вверх, желая чему-то у них научиться, даже тех людей, которые знают меньше них. В чем скромность заключалась в этом эпизоде? Мы говорили о том, что Моше и Аарон, согласно некоторым переводам, оговорили Моше Рабейну, нашего учителя Моше, а он смолчал. Есть очень интересное правило, тоже его нужно знать. Не знаю, насколько оно важно, оно может быть периферийно. Для меня оно очень важно, и оно вся работает. Правило звучит так. Прямо чисто на иврите оно звучит очень красиво. Оно не на арамите приведено, оно из Мидрашей. «Еш дин лимата, эйн дин лимала». Это называется перевод точный. «Если есть суд внизу, то нет суда сверху». Это означает, что если ты другого призываешь к ответу, ведешь с ним тяжбу здесь, на земле, то его, с него ничего не взыскивает, небо с него ничего не взыскивает. Ты уже взыскатель. Ты устраиваешь суд здесь. Если он нарушил законы Торы, будет взыскано, а если это не законы Торы, а просто, например, он мне, извините за выражение, сделал некоторые плохие вещи, которые вообще-то в нашем кругу не приняты, я говорю, как ты себя ведешь, совершенно безобразие, вот за это он не будет сверху, ничего с него не будет востребовано. Почему? Потому что я сейчас требую. Если я устраиваю суд внизу, сверху молчат. Продолжение. А правило очень трудное, обратите внимание. Продолжение. «Эйн дин лимата, еш дин лимала». Если нет суда, моего требования снизу, нет, я ничего не хочу. Разберет тебя Всевышний. Я даже этой фразы не говорю. Пускай Всевышний нас осудит, рассудит. Я ее не говорю. Это не мое дело. Я не надеюсь на это, ничего не знаю. У меня есть своя жизненная задача. У меня не задача быть правым в нашем с тобой споре. Все, конечно, нужно делать осознанно, есть разумные вещи. Это же не значит, что всех и вся нужно прощать, и никогда не ходить к раввинам. Есть вещи, которые нужно поставить за свое достоинство. Но самое главное правило, оно звучит так. Нет суда внизу. Я не зову на суд другого человека, на суд людей. Посмотрите, какой он плохой. То тогда будет суд сверху, с него будет взыскано. С небес. Моше смолчал, когда его оговорили, и тут же написано, возгорелся гнев Всевышнего. Если бы Моше не смолчал, а ответил, извините, я занимаюсь ведь еврейским народом, жена уже знала, на каких условиях мы женимся, ее пригласили в Египет, когда мы выходили из Египта, она подошла к нам, когда мы уже шли по пустыне, так или иначе, она знает, таковы условия нашего брака. Что вы ее защищаете? Он этого не сказал. Хотя, может быть, даже был бы прав. Моше смолчал, и Всевышний взыскал с Мирьям. Чем тем, что он ее поразил семидневным пребыванием вне стана. Раби Хаим Воложенер из города Воложен, Воложенской Ешивы, сказал, что, обратите внимание, что единственное качество, о котором сказано в Торе, качество, положительное качество, отрицательного у него не было, о Моше Рабейну в Торе, это скромность. Больше ничего не было сказано, умный, не сказано. Понятно, что умный, мы видим, и храбрый, и полностью ответственный человек. Много характеристик сказано в Мидрашах о нем, а сама Тора говорит только о его скромности. И про него же сказано везде и всюду, что он не что иное, как Адон, господин пророков, главный пророк, пророк всех пророков. В этом отрывке написано не такой пророк Моше, как все остальные пророки, которым я являюсь в видении, в том же отрывке, о котором мы говорили с вами в Торе. А он такой, который самый все время на прямой связи. Так вот, о нем сказано, что он господин пророков и отец мудрецов, Авхамим. А отсюда следует, сказал Хаим из Воложина, что именно скромность стала причиной того, что он наивысший из всех пророков и наивысший из всех мудрецов. Еще известно, что слова Торы уподобляются воде. Если где-нибудь в Торе самой встретите выражение о воде, то обязательно будет мидраш, который скажет, где здесь Тора и как это надо использовать. Тора – вода, которая проникает всюду. Везде, кто в Торе написано «вода», ищи намек на саму Тору, на комплекс законов Торы, который надо выполнять. Так вот, поскольку слова Торы уподобляются в воде, мидраш делает вывод. Мидраш – это комментарий устной Торы на письменную Тору. Что тем самым Тора уподобляется скромности. Качество скромности есть Тора. А именно, подобно тому, как вода всегда идет вниз и собирается, становится водой, только собравшись где-то внизу, в самом низком месте, где она может собраться, так же и Тора присутствует только в тех людях, которые принижают самих себя, не унижают. Слово русский язык, слово принижает и унижает, очень нехорошие слова, но в контексте моей лекции мы уже, наверное, привыкли сейчас уже к тому, что это не самоуничижение, а именно, когда человек ставит самого себя не выше всех остальных людей, может, даже ниже всех остальных людей, без гордости. Сейчас мы будем говорить о том, что аноним этому слову и этому качеству – гордость, гордынь, гава, там, где человек смотрит на всех сверху вниз, на всех, а на многих. Это аноним, полное его отрицание. Тем самым, смотрите, даат шфела – это низкое самосознание, низкая самооценка. Человек знает, кто он такой, он понимает, он такой несет полную оценку за все себя, он себя не принижает, но он не представляет всем остальным, не показывает всем остальным, что он выше их. Это самое важное, то, что хотел сказать в этом параграфе. Еще сказано в Мидраше, я собрал просто несколько Мидрашей, о том, что лицо Моше как солнце. Так написано, а лицо Иошуа Бенун, это был его ученик, мы знаем про него, это тот, кто под руководством кого еврейский народ входил в Эрец Исраэль, входил 7 лет, воевал 7 лет, делил страну, руководитель после Моше Рабейну, лучший его ученик, ближайший его ученик, тот, кто ждал его все 40 дней, пока он находился, Моше Рабейну находился на горе Синай. Иошуа Бенун, лицо Иошуа Бенун как луна, так сказано. Почему солнце и луна? Мидраш тут же тоже и объясняет. Тем самым дается ссылка на ту Агаду, тоже в Мидраше, когда после того, как было создано солнце и луна, луна сказала, ну, не гоже, не хорошо, двум одинаковым великим светилом, в отличие от звезд, мы великие, светило одинаковые, царствовать на небе, нужно кому-то одному. И луна была уменьшена. Да, ты правду сказал. Сказал, светило, оно светило. Ты правду сказал, и будешь светить меньше. Мало того, что иногда совсем исчезать, потом появляться, будешь так пульсировать, как луна. Это свойство луны, искать правду с выгодой для самого себя. У Иошуа Бенуна этого не было. Не было этого качества. Он по-другому уподобляется луне. Просто однажды он пришел и сказал такую фразу, сообщил Моше. Вообще, Мидраш говорит, что он донес. Он пришел и сказал, вот ты здесь пророчествуешь, разговариваешь со Всевышним, это же пророчество. А там в храме у нас есть два человека, два еврея, Эльдад и Медад, которые тоже пророчествуют. Прикажи, мы их накажем, чтобы этого не было. И Моше, это называется, им не положено в нашем небосклоне быть нескольким пророком. На что Моше смолчал. Смолчал в том смысле, что он не сказал, да, давайте их накажем. Больше того, он просто отдельную фразу сказал, дай Бог, у нас были бы пророки, чтобы не я один вел, нес весь этот народ. И именно из-за этих его слов появился у нас институт пророков, когда весомая часть еврейского народа долгое время, много веков были пророками. И эти пророки и сейчас делают важные вещи. Иудаизму как такового, как той цельной культуры, как мы ее сейчас видим, не было бы без пророчества этих великих пророков, которые у нас записаны во второй части Танаха. То, что называется Танах, Тора, Навиим. Вот эти вот пророки, я имею в виду. Моше сказал, дал бы Бог рух Гакойдеш, Святой Дух, Дух пророчества евреям, если бы он им сделал, из них еще было бы других пророков. И еще в том же стихе написано, сейчас сначала разбирает этот стих, написано «Очень, мы от Анав, очень скромный из людей». Значит, очень скромный. Не написано «самый скромный из людей», написано «очень скромный из людей». Ну, еврейская форма, еврейский язык позволяет такую форму, это и называется «самый скромный». Но на иврите то же самое можно сказать «лучший», «best», «наискромнейший», можно это сказать, написано «очень скромный из людей». Почему очень? Все знают о том, что Рамбам в своих законах описал, когда написал главу о человеческих качествах, написал, что нет отрицательных качеств, только отрицательные качества, нет только положительные качества. Есть отрицательное и положительное использование этих качеств. Поэтому в любом качестве вообще лучше всего придерживаться такой тактики средней меры. Не будь крайним ни в одной части, ни в другую. И все качества можно посмотреть, где у них крайняя граница слева и граница справа, для того, чтобы выбрать себе путь в середине. Держись разумной середины. Это правило Рамбама. Везде и во всем. Не будь слишком щедр, чтобы не разорить себя и свою семью. иначе сядешь на плечи общины, чтобы тебя кормили, будешь побираться, не дай Бог. Не будь слишком, я неправильно сказал, щедрым, расточительным. Не будь расточительным, но и не будь скрягой. Это вторая вещь совершенно запрещенная. Поэтому нужно занимать разумную середину. Но в двух мерах таки будь крайним, не будь в середине. А именно, в гневе его не должно быть никогда, называется на шкале нуль, одна часть. А в скромности, скромность должна быть максимальной, единица. Нет такого, что он достаточно скромный, или нужно стать еще немножко более скромным. Это все еще элементы нескромности. Надо быть скромно, стараться скромно быть, максимально, как Моше Рабейну. Про Моше Рабейну сказано, что он был очень скромным из всех людей. Миколя Адам. По-еврейски человек – это Иш и Адам. И Иш, и Адам – это человек. И написано, а Иш Моше меоданав миколь Адам. Человек Моше – самый скромный из всех, из каждого, более скромный, чем любой другой человек. Два раза человек. Иш Адам. Объяснение очень простое. Иш, слово Иш, несет в себе достаточно высокое значение, это важный, почитаемый. Не говорят Адам важный, Иш важный, Иш важный. А Адам как раз, Адам, просто Адам, как земля, не выше земли. Адам скромный, это низкая ситуация, низкое положение. Так вот, только тогда ты и будешь Иш, уважаемым человеком, если у тебя есть качество Адама, качество скромности. Только тогда ты Иш, когда Адам. Когда я приехал больше 20 лет назад в Израиль, я учился в Ешиве Швутами, в Кололе, у великого рава Кугеля, Шалита, он и сейчас продолжает преподавать. Однажды на уроке мы говорили о качествах человеческих. Качества мы, люди из России, мало чего еще изучали. Изучали еще и русский язык, только Талмуд начали изучать. Много учили в России, но серьезно, ежедневно, по много часов начали заниматься здесь, только здесь, в Иерусалиме. Помню одну из бесед, одна из первых бесед, она меня поразила. Как-то мы говорили, ну, конечно же, человек раздираем многими страстями, желаниями. У меня, знаете, молодой человек, особенно если он не в религиозной среде, а в обычном университете ходит, он же видит прекрасных девушек, сейчас май, жарко, вся Москва, мне, знаете, за выражение, ходит слабо одетая, то же самое в Лос-Анджелесе, наверное, в Нетании. Молодому человеку нужно преодолеть многое в себе. У одного человека это очень важный момент, чтобы меня делать глупости. У второго тяга к деньгам. И непростой, и он хочет денег. И как написано в Талмуде, есть 100, хочет 200. Не написано ничего, 100 миллионов, 100 миллиардов, я не знаю. Он хочет 200. Тут не насытишься. Только он спросил, Рав Кугель, ну, когда человек уже взрослый, когда у него уже и деньги, если он уже пожил, уже не пойдет ни в ресторан, никуда. Нет желания, зубов нет. Да и желания нет. У него же и яцерара нет никакого. Плохое начало ни к чему его не толкает. А что Рав Кугель сказал? Вот только тогда все начинается. Как начинается, сказали мы? Каким таким молодым девушкам его толкает, не дай бог, старого раввина, не дай бог. Каким таким деньгам? К славе, к почету. И не все это испытание выдерживает. Хочется почета, хочется, чтобы вставали, когда ты входишь. Когда я вхожу, встают ученики. Я заметил, сейчас я приехал из Москвы, так оно и было. Встают, уважая Тору, которую сейчас я буду рассказывать. Так положено. Передо мной вставать не надо. Я такой же, как они. Иначе мне придется вставать перед ними. Но это уже будет неуважение к Торе. Нельзя вставать перед всеми. Надо, снова говорю, уважать то усилие, которое сделал человек. А если человек взял себя в готовом виде и ничего с собой не сделал, надо было помочь ему вырасти, но не надо его приветствовать, говорить, как хорошо ты поступил, ничего не делая с самим собой. Поэтому они должны вставать передо мной, потому что я надеюсь, что я принес им какую-то Тору, они встают передо мной. Но дело-то не в том. Ты заходишь и ждешь, когда они встанут. Если кто-то не встал, тебя это задевает. Заходишь в зал, там сидит президиум, раввины сидят большие, а тебя сажают где-то сбоку, не в президиуме, и ты говоришь, нечестно, как-то меня не уважают. Вот это называется гаева, гаава, гордыня. То, что по-русски старорусском языке называется гордыня. Сейчас это просто гордость, неумеренная гордость, желание почета и уважения. Старик хочет почета, так было нам сказано, хотят, чтобы старик хочет, чтобы его уважили. Старик, в данном случае старейшина, человек, который других страстей не имеет. Это слабость, с которой нужно бороться. Так вот, я сейчас скажу одну историю, пора перейти к историям. Раби Акива Энгер, один из величайших ученых, знатоков Торы, 19 век, прибыл к Раву Маргалиту, такой тоже великий раввин, старше его годами, искать шедух его дочери. Он хотел устроить брак, и там было еще несколько соискателей, и никто не устраивал ристалищ, боев для, как называется, рыцарских боев, кто победит, тот и возьмет нашу принцессу. Нет, но во время, в то время, когда сеяли большие раввины Польши, Чехии, Словакии, Венгрии в большом зале, и некоторые люди говорили Деврей Тейра, слова Торы произносили, и было среди них тоже несколько соискателей дочери. Право ввести дочь Рава Маргалита под хупу, там тоже они выступали, они говорили эти слова. И попросили сказать несколько слов Раби Акива Эйгера, и он тоже сказал. Те ему возразили, те двое привели аргументы, Раби Акива Эйгер смолчал. Тут же схватил его за руку, после того, как все это кончилось, его родной дядя, тоже большой раввин, Раби Эйгер, схватил его за руку, отвел в соседнюю комнату. Говорит, ты что делаешь? Все же подумают, что ты не знаешь, никак не можешь им ответить. Ты говоришь, ты понимаешь, один из них, когда нашел ошибку в моих рассуждениях, не посмотрел Тосафот, комментарий на полях, он забыл об этом. Там как раз все, что он рассказал мне, разбивается в пух и прах. Я же не могу ему сказать, посмотри в Тосафот. Как же ты учишься, не смотря в Тосафот? Это же называется унизить его при всех. А второй ошибся просто в законе, в формулировке закона, это Рамбам. И поэтому я не мог ему ничего не сказать. Дядя, сказал он ему, лучше оставить этот шедух, только не позори других людей при всех. Это новая тема, называется «Лучше пойти в горящую печь, чем опозорить другого человека при всех», «Барабим» написано, но не обелить лицо другого человека, когда он от позора кровь отходит от лица. Это новая тема, и мы как-нибудь на эту тему поговорим, но это введение, умение вести себя таким образом, чтобы не обидеть другого человека, путем даже принижения собственного статуса в чужих глазах, это явное проявление скромности. И еще одна история была в Познане, где со временем Раби Акива Эгер стал глам Позна, по-еврейски так его произносят, по-польски Познан, стал главным раввином. Дело в том, что однажды к нему очень много историй о их встрече рассказано, главный раввин Познани, Раби Акива Эгер, встречался с Рэбе из Лисы. Лисы – это хасидский город там же, в Польше. Настоящий, так он, говорят, называют его Рэбе из Лисы, раввин из Лисы. Раби Яков Лорбербойм, сложная фамилия, называет Раби из Лисы. Все дело происходило в субботу. А во многих городах Польши и Германии, чтобы люди не спорили о том, кого вызывать к Торе, вызывать первого, это Коэн, второй, это Леви, потом второй, третий, четвертый и так далее, до седьмого, если это суббота, это семь, если шивот, это шесть, то раздавались жетончики. Габай, по решению своими рабаним, подходил к человеку до того, как еще не начал читать предыдущий, давал жетончик, там было написано, я, например, такой жетончик получил на этот шивот в главной центральной, на улице бывшей улицы Архипова, синагоге в городе Москве, там было написано «Леви». Я говорю, я не Леви. У нас нет, у Леви нет Коэна, поэтому ты пойдешь бимком Леви, вместо Леви. Жетончик получил. Чего не делается в Израиле? В Израиле я не дал этих жетончиков. Но я знаю, что так делается, вот часто рассказываю эту историю. И Раби Акива Эгер получил жетончик, написано «Шлиши». Значит, кто-то Коэн, большая община, там были Коэны, там были Левиты, Левим. И он получил «Шлиши». Это очень уважаемое место среди тех семерых, которые вызываются к Торе. А в это время здесь присутствовал Раби из Лисы. И он считал, старше годами, и он считал, что он более полный Торы. И он побелел. И все рассказывают, там в этом рассказе рассказано, что он схватился за стул, чтобы не упасть в обморок от страха, от ужаса, что он пойдет перед Раби из Лисы. И Раби из Лисы это увидел. И подошел к нему. Все это время, пока читал, читал еще Коэна, Коэн прочел, а Леви еще не читал, потому что во время чтения Торы ничего нельзя говорить. И подошел ему и сказал: только не переживай, пожалуйста, что это тебя, что это уважение к тебе или ко мне. Да нет, это уважение к нашим общинам. Община Познани просто численно больше, чем община Лисы. И поэтому тебя вызывают передо мной. Это успокоило как-то Акива Эгера, и он вышел и был третьим в чтении Торы в этот раз. Он боялся понизить статус другого человека. Такой он был скромный человек. Есть еще несколько примеров, которых я еще расскажу. А мы, как всегда, вы знаете, мы берем примеры из истории про цадиков и про мудрецов. История про... Но эта история не касается праведников и мудрецов. Мы на этих историях учимся собственному поведению, не будучи большими раввинами. Вот зачем нам нужны раввины и истории про них, чтобы учиться на этих примерах. Так вот, история про Саба и Слободки, так назвали Саба и Мислободка. Слободка – это местечко под Ковно, другая страна, через речку литовского города Ковно, Слободка, там стояла большая ешива. А Саба – это по-еврейски Зайды, звали его Зайды, дедушка. Так называли раби Натана Цви Фенкеля. История очень простая. Целую книжку, просто взял эту книжку и вычитал несколько историй. Одна история была такая. Он послал своих учеников ешивы и слободки, послал к старому, очень старому, но ужасно уважаемому раву Ицхаку Блазеру. Я боюсь, что его звали Блозер, но здесь пишет через Алиф Блазер. Рав Ицхак Блазер. Он у него сам учился в свое время. Саба и Слободки, а не был Сабой, когда не был дедушкой, учился у Рава Блазера. Ицхак Блазер. Он посылал своих учеников к нему перед Песхом, для того, чтобы они помогали ему выпекать мацу в мацапекарне вручную. У него были свои рабочие. И он каждый раз недовольно ворчал, что не надо отрывать ешиботников, ну, учеников ешивы от занятий Торы. Он сам справится. И бесплатно он вообще бы не хотел, чтобы они работали. На что Саба и Слободки ему говорил: вообще-то они приходят туда выполнить заповедь снабжения города Слободки мацой, раз, а во-вторых, изучить процесс этот, чтобы не одна теория была, а и практика, только поэтому он соглашался. И однажды произошла очень простая сцена. Такая короткая, что вообще долго говорю, она уже давно кончилась, эта сцена. Они делали мацу. И вдруг один из учеников сказал, вслух гром сказал: Ицхак, когда мы закончим? На что раби Ицхак Блазер достал... Он тоже был Ицхак. Он и был Ицхак. Достал луковицу своих часов, посмотрел на нее, говорит: через полчаса мы будем свободны. Как перепугался этот ученик. Ребе, я не к вам обратился, потому что обратиться в таком фамильярном виде по имени к раввину совершенно недопустимо. Он аж побледнел. Ребе, я не к вам, только не подумайте плохого обо мне. На что раби Ицхак совершенно с удивлением даже, ничего не играя, сказал: послушай, такой простой вопрос задал, и одно ли то же, какой Ицхак тебе ответит, твой друг или я? Я тоже Ицхак, я тебе ответил. Он никогда себя не ставил выше других. Он согласен был на простое обращение к себе Ицхак. Это обращение, да, кстати, мы же учим обращение к раввинам. Это совершенно сноска на полях или снизу. Это очень важная вещь, но в двух словах я так скажу. Многие из нас не знают, как обращаться к раввинам. Я не знаю, как говорят в Америке, рабай, как говорят по-русски, я знаю, ребе. В Израиле говорят араф, раввин, пусть он называет фамилию. Но как говорить с ним? Есть очень простое правило. Нельзя говорить «ты». Вы видите, нет множественного числа по отношению к другому человеку. Нельзя, вообще-то в иврите нельзя сказать, вы сегодня даете урок, араф. Надо, иврит позволяет одну только формулу. Ты сегодня даешь урок, араф. Так вот, это нельзя делать. Улица этого не знает. Все, кто живет в Бнейшива, все, кто живет и учится в ешивах, их среда, весь мой квартал, все кварталы Иерусалима знают, что по-ашкенадски да, именно на иврите к раву, к раввину нужно обращаться «вы». Звучит это дико для людей, которые живут в Торе. Вдруг пошло множественное число. Это просто калька из славянских языков, привезли из Европы. Но самое лучшее обращение к раввину – это не что иное, как обращение в третьем лице. Раввин сегодня даст урок. Я слышал, раввин написал книгу, не мог ли я у него попросить? и так далее. Я слышал, вчера раввин сказал то-то, то-то. Может ли он мне объяснить, ответить на такой-то вопрос? Некоторые по сефардски просто добавляют к слову раввин еще кводо. Ашкеназы так не говорят, кводо – это кводо, а рав – это уважительное обращение к раввинам. Мы говорим в третьем лице. Еще одна история про скромность. Скромность чисто поведенческую, не эпизодическую, не при помощи эпизода, а прям целой жизни. Был такой великий ученый Анне Циф, раби Нафтали Цви Берлин, сокращенно Анне Циф, написал великие книжки, мы по ним сейчас учимся, комментарии ко многим трактатам Талмуда. Он в свое время стал хатаном. Хатан – это жених. Жених, муж дочери великого другого ученого рава Соловейчика. И тот, взяв себе этого хатана к себе домой, так положено было в еврейском мире, у него был дом, и дочь его со своим мужем жили наверху, хатан Анецы все время находился в синагоге, там учился, а здесь он вечером тоже учился, и никто его не видел, никто не слышал, за столом во время субботы сидели все вместе, рав Соловейчик давал дрошу, а Анецы несколько лет рта не произнес, не сказал ни одного, ни разу он не сказал Деврей Тейре, слова Торы. Он вообще сам по себе скромный человек, он боялся быть на виду у людей. Он всегда стал был в стороне. Рославичек все как-то переживал, ну как же так, такой хатан, и никак себя не проявит ни в чем. Но начал он, обратил он внимание однажды, это не его обязанность, он просто обратил внимание, что приходит на их адрес, в его дом, толстые конверты со всей Европы. Посмотрел на обратный адрес, да это крупнейшие рабоним Европы, в переписке с которыми его зять состоял. Они его задавали вопросы, он задавал ему вопросы, друг другу они давали ответы. Толстая переписка, он оказался просто гаоном своего времени, он оказался одним из самых высоких специалистов. Хочу обратить ваше внимание, что он ничем себя не выдал, как человек, который наполнен Торой больше, чем все остальные люди. А именно, рав Соловейчик об этом даже не знал, хотя он знал, что он человек очень талантливый, иначе бы он не взял его в женихи своей дочери. Таким он был скромным человеком. Еще одна история про то, как один рав прибыл в город к другому, к своему ученику. Я не привожу имена, потому что эта история записана в двух вариантах. В двух вариантах дается разный набор имен. То есть, скорее всего, это была обычная история. Он прибыл к своему ученику, будучи пожилым человеком, а ученик его был главным раввином этого города. Город не маленький, не местечко. И остановился он у него, у ученика, а в субботу, может, он приезжал проездом, поэтому остановился здесь, и на субботу, а в субботу он давал драшу. Драша – это некоторую беседу на тему Торы, или берется какой-то закон, или берется какой-то отрывок из Торы, и рассказываются вещи, новые вещи, то, чего никто никогда не слышал. Попробуйте найти материал для драши после того, как вы почитаете какой-нибудь раздел Торы. Сами сочините. Это очень важно, это очень интересно. Давал он драшу, и его ученик выслушал несколько фраз, и не смог он смолчать. Почему? Вообще-то он поступил хорошо, когда спросил, а как же так? Прям тут же с места, арав. Ведь вот что написано дальше, после этого отрывочка. Все наоборот. И он вообще поступил-то правильно, есть такое правило. Если ты не понимаешь, задай вопрос. Если кто-то ошибается, поправь. Он, наверное, ждал, что сейчас рав скажет, да, так написано. Но смотри, как можно ответить на эту запись. Так тем самым он тоже получил что-то новое. Он не собирался показать своей общине, где он был главным раввином, что он тоже очень много знает. Нет, он не собирался это сделать. Он просто сказал, а как же так? И вдруг рав его смолчал, ничего не сказал. Опустил глаза. И у всех появилось такое ощущение, что, ну что ж, поймали большого рава на его незнание. Он честный человек, он сознался, что он ничего не знает. Поступил глаза, скомкал как-то урок, все закончилось. Закончилась суббота, вечером никто ничего особенного не говорил, была сюда, он там тоже просидел тихо. Тихо, скромно сидит человек, не чувствует себя виноватым, но и не пытается защитить свою позицию. И когда уже он его провожал, его ученик провожал своего учителя на вокзале, он сказал, рав, меня извините, конечно, что я такую вещь такую сказал, честное слово, я сам переживаю. Какая оплошность гигантская произошла? Ну, почему же мне не ответили? И уже поднимаясь в вагон, тот сказал, ты понимаешь, я мог бы тебе ответить. Не просто на следующей странице было написано, что все не так. В другой гемаре, в другом Талмуде, в другом трактате, все это рассматривается заново. Ты, наверное, забыл об этом. В новом свете. И поэтому это все опровергается. Твое опровержение опровергается. А почему же вы не сказали? как я мог сказать? Я уезжаю, ты оставишься, ты главный раввин у них. Они посмотрели на тебя, как на человека, который недостоин этого поста. Не дай Бог. Так что я не хотел тебя смущать, и поэтому я смолчал. Пускай лучше думают, что я ничего не знаю. И этот ученик его пришел на следующий день, собрал всех в синагоге и сказал о том, что он признает свою ошибку. Вот то-то, то-то и случилось. Мой рав знает больше меня, а я себя вел недостоин. И еще один пример хочу вам сказать о том, что как здесь было, заметили, что здесь произошло? Скромность – это не только готовность показать себя не выше всех остальных, а это еще и готовность не отстаивать собственную честь, собственную значимость в чужих глазах, а иногда взять чужую даже вину на себя. По крайней мере, ошибся же ученик тем, что он неправильно привел возражение. Поэтому я хочу привести точно цитату из Талмуда. Вы знаете, что я сейчас сделал? Сейчас я сделаю. Сейчас прочту мой собственный перевод слово в слово того, что написано в Талмуде. Прошу прощения за корявость, но просто здесь настолько показано в расстановке этих слов и о том, показана специфика Талмуда, как он устроен. Написано о том, написано так. Однажды произошел случай с Рабаном Гамлиэлем. Это ведущий человек был в еврейском народе в то время, в последние годы существования второго храма, перед тем, как его разрушили римляне. Прошел такой случай. Однажды он сказал, ну, своим ученикам, рано утром у меня наверху, это у него был второй этаж в его доме, должны быть семеро. Вот все, что он сказал. Семь человек, поднимитесь, мы будем решать вопрос, в Талмуде рассматривать вопрос, добавлять високосный месяц в этом году или не добавлять. А утром он нашел восемь вместо семерых. Талмуд очень лапидарен. Я поэтому сейчас буду читать просто слова. Всякого своего комментария. Если что нужно, я поясню позже. Спросил. Утром нашел восьмерых. Спросил, кто тот, кто поднялся без спроса? Встал Шмуэль Акатан. Так звали человека. Великий ученый. Шмуэль Акатан. И сказал, я тот, кто поднялся без спроса. Но не для того я поднялся, чтобы участвовать в решении коллегии. Звали коллегии. А чтобы узнать, как выводится закон, я учусь. Сказал ему, Рабан Гамлиэль, сказал ему, сиди, сынок мой, не уходи. То есть я бы тебя оставил, чтобы ты сидел. Ты один бы мог принять правильное решение, настолько ты полон знаниями. Но что я делать? Что мне делать? Так постановили наши мудрецы, предыдущие поколения, что решение о високосном годе должны принимать семеро, а не восемь. И ушел Шмуэль Акатан. Почему так его звали? Шмуэль – это имя, а Акатан – это значит маленький. Говорят, в Мидраше написано, что он вообще-то был больше 2 метров роста. Маленький он потому, что он сам себя вся принижал. Он всегда казался, брал чужую вину на себя. Он всегда был самым скромным из всех них. И добавляет гемар уже от самого себя, прямо тут же добавляет. Но это был не Шмуэль Акатан. То есть тот, кто пришел без спроса, был не Шмуэль Акатан, а кто-то другой. И поступил он так только для того, чтобы покрыть того, кто так сделал. Прям слово в слово я перевел вам. Это называется скромность. Вообще скромность на грани героизма. Человек согласен, чтобы назвали его человеком, который не слушает наших рабаним, пришел без спросу, человеком наглым. Это наглость, это качество противоположной скромности. Прийти без спроса – это нескромность, явно большая нескромность. Так вот, он был согласен, чтобы такого назвали, только чтобы другой не пострадал. А вот это называется скромностью. Между прочим, не всегда так надо поступать, не всегда нужно принимать вину других на себя. Но если мы так не поступаем только из-за того, что мы боимся урона собственной чести, мы делаем нарушение. И только это единственная причина. Чтобы собственной значимости, мы боимся уронить чужую значимость, только поэтому не принимаем ошибку на себя. Это большая ошибка. В таком случае как раз это нужно сделать. Выводы. Кстати, вы заметили, мы ведем разговор ведем не о поведенческой скромности, например, о скромности, которая в быту. Есть люди нескромные, ведут себя вызывающе, громко разговаривают, громко смеются. Едут в... На чем хорошем они едут? Едут в автобусе, которых везет... Автобус собрал в нашем районе студент для того, чтобы отвезти их в ешивы. И они там сидят и громко смеются и разговаривают. Это безобразное поведение называется явно нескромное, вызывающее поведение. Мы не о нем говорим. Мы говорим о совсем другой вещи. Мы говорим о скромности в плане твоего отношения к другим людям. Как ты себя ставишь по отношению к другим людям, не выше других. Вот об этой скромности. Несколько выводов, чисто поведенческих, как раз о том, что делать нам. Первое. Советы. Исходите Я не знаю, в какую последовательность я их вывел, так были в тех книгах, которых я читал. Мы с вами никогда, никогда, ни в коем случае, никого не хотим убедить в том, что мы выше других, мы выше их. Или выше других по отношению к другим людям. Никому этого не делаем. Мы не только не поднимаем себя, свой статус словами. Например, я борюсь за правду, я терпеть не могу, когда лгут. Ой, я такой-то хороший. Любая фраза. Нет. Не только себя не поднимаем, но тем более не опускаем других, а он лгун. С единственной целью поднять самих себя, чтобы на их, выглядеть хорошим на их фоне. Причем независимо от того, стоят эти люди, о которых мы говорим, которых мы опускаем здесь, или они ушли. По-моему, у нас еще 7 минут, или даже 8. Мы можем продолжить наш урок. И стоящие здесь или не стоящие здесь, потому что если они не стоят здесь, и мы поднимаем свой статус за счет того, что опускаем их статус, вообще называется лашон ара. Мы же словами это делаем. Укорять, например, их, ну, прямо укорять человека, ну что ж ты, голубчик, как же ты сделал? Вы слышите? Что ж ты, голубчик, как ты поступил? Это называется, я бы так не поступил. Или как тебе не стыдно? Это совсем совершенно безобразная фраза. Не говорил я этой фразы. Фраза нормальная. Я стараюсь так не говорить. Попробуйте тоже не говорить другого, не укоряйте другого без нужды. Если его нужно укорить, попробуйте поступать, не говоря ему, как тебе не стыдно. Получается, что у меня никогда не бывает то, что называется стыдом. То, что называется, ой, стыдно пришло за мои дела, я никогда таких плохих дел не делаю. Я хороший, ты плохой. Мы этого не делаем. И еще есть несколько вещей, которые нужно знать. Это является составляющей частью скромности. Мы всегда с вами спокойно, с радостью принимаем замечания. Причем, заметьте, замечания, они же большей частью бывают совершенно не по делу. Человек делает замечания для того, чтобы показать, что он знает. Простите ему эту слабость. Вообще, общее правило во всех наших уроках такое: простите слабость в другом, не прощайте слабость в себе. Ту же самую слабость в себе, по отношению к другим не прощайте. Так вот, есть пустые замечания. Выслушайте их, подумайте, почему Всевышний дал этому человеку привести тебе пустое замечание, но не отвергай их, отвергая пустые замечания, прямо даже говорит: да что ты говоришь, ты ничего не понимаешь. Тем самым ты настраиваешь себя на то, что ты закрываешь себя к чужим замечаниям, и когда придет замечание по делу, которое тебе нужно и которое тебе поможет, ты его упустил. Тем самым получается, что ты сделал себе плохо. Если себя любишь, то люби, если ты себя любишь, любишь дела своих, своих рук, свои слова, свое дело, то люби и критику. И еще, не признаем, не стесняемся признать свою ошибку, не стесняемся, это называется скромность, никакая ошибка. Если сделали ошибку при всех, то тем более надо и признать ее при всех. И как мы сейчас только говорили, что иногда нужно взять чужую вину на себя. Катав Софер сказал, что вообще-то есть два вида скромности, два вида скромности. Когда человек скромен для того, чтобы показать, чтобы что-то получить. Вот смотрите, какой я скромный. Я сейчас получу роль какую-то раввина главного. Он говорит, смотрите, при всех равно одинаковых данных он скромный. Человек иногда себя ведет не такой, как он есть, что не значит, что человек должен себя вести, как он есть, я распускаться. Но с целью показать другим людям, внушить другим людям, что он скромный. Это скромность-то внушенная, это не скромность изначальная. Это цель такая другим людям, чтобы получить кого-то. Человек скромный, тот, кто бежит от кого-то, от почитания. И что он делает? При помощи скромности добывает свою кого-то. А также может быть скромным перед небом. Я хочу быть скромным в глазах неба. Так вот, Катав Софер сказал, что вообще-то и та скромность, и это имеет цель. Это перед людьми, для людей, а это перед небом. А скромность должна быть без всякой цели. Как Моше Рабейну, который сказал, а мы кто такие? И последнее, Раби Исраэль Липкин из Салант однажды такую вещь добавил. Моше был таким скромным, что не изменил своему качеству быть скромным даже после того, как своей собственной рукой под диктовку Всевышнего написал в нашей Торе, а Моше самый скромный из людей. Но это была фраза и не больше, ничего не обязывающая. Он ни разу не подумал о себе как о самом скромном из людей. И напоследок он остался ровно 4 минуты. Я могу вам еще одну историю. Я не могу вам не рассказать еще одну историю, которая мне ужасно нравится. Все дети здесь знают ее. И когда я сюда ехал, а я приехал только сегодня из Москвы, и поэтому не успел подготовить весь материал как следует, и все книжки я достал. И когда я составлял этот материал, я спросил своих девочек, младших девочек: скажите, пожалуйста, в подробности, как произошла эта история, мне ее рассказали, сейчас я вам ее перескажу. История про того же раби Акиву Эйгера и раби из Лисы, которые однажды встретились в Варшаве. Они приехали совершенно по разным делам, уже будучи такими уже довольно-таки пожилыми людьми, если не сказать больше, остановились в одной и той же гостинице, случайно совершенно. И там они узнали друг о друге, и каждый бросился к другому для того, чтобы встретиться, старые друзья, и поговорить о Торе. И в следующем коридоре они спустились в салон, и там была беседа с их учениками. И в это время вдруг раздался шум на улице, оказывается, пришли евреи Варшавы для того, чтобы почтить этих двух людей и отвезти их в синагогу. Сколько она осталась? 5 минут. Очень хорошо. Для того, чтобы отвезти их в синагогу, подогнали большую карету с 2 конями. Просто как царей их собрались везти в синагогу. Делать нечего. Я уже говорил об этом. Тебя почитают ту Тору, в которую ты выучил. И ты не можешь сказать: ой-ой, не надо, я пойду пешком, потому что Тору и ты почитаешь. И они оба вошли в эту карету, сели в этой карете и поехали. И едут они 2 или 3 квартала по Варшаве. А евреи Варшавы совсем распустились. Они отпрягли этих 2 коней. Они схватили эти оглобли и потащили их руками. И вообще согласны были бы и карету взять руками и нести. Но этого они не сделали, потому что она была тяжелой. Раби Акива Эйгер сидел слева, и он решил, что совершенно недопустимо здесь сидеть. Он примазался к чужой славе. Вот сидит тот, кого почитают. Раввин из Лисы. И потихонечку, а шум стоял неимоверный. Он спустился, открыл дверь, спустился с подножки, тоже схватил оглоблю и понес ее. Кричал «Ура!» Он, слова Тора он кричал, честь раби из Лисы. Раби из Лисы сделал то же самое, не заметив, что раби Акива Эйгер уже давно покинул карету. Так они оба и кричали, с 2 разных сторон несли оглоблю. Слова, приветствующие, которым приветствуют мудрецов, пели песни, прям пели песни. Так делают у нас, когда мы встречаем наших раввинов, есть известные песни. И когда они его поставили, открыли дверцы, чтобы 2 раввина спустились и пошли в синагогу, увидали, что карета-то была пустая. И тут все раздался общий смех, и они поняли величие этих 2 людей, которые были ужасно скромными людьми. Именно такими людьми, из-за которых, на которых держится весь наш еврейский мир, у которых мы учимся, для того, чтобы быть правильными евреями, вести себя достойно, чтобы к нам пришло освобождение, и чтобы мы увидели возрождение, полное возрождение Торы в стране Израиля и в еврейском мире. Большое вам спасибо. До свидания. Шалом.